Чем вас тронула, привлекла история Жаниса Липки?
Во-первых, он самый значимый латыш, который спасал евреев во время Второй мировой войны. Это он и является самым главным героем того времени. Это одно. Другое, я думаю, каждый режиссер мечтает про героя, который необъясним, который дает какой-то повод для мышленных упражнений, чтобы как-то поймать его секрет. И про него как бы мы знаем многое, но в это же время не так много. Для кино это всегда такая территория очень интересная. Мы входим в такую мистификацию, но в это же время говорим про историю.
Фильм заканчивается, обрывая, можно сказать, без такого ясного финала. Начинается война, человек спасает евреев. Это ничем не кончается. В его истории было много таких заметных точек. Почему вы выбрали открытый финал?
В его жизни очень много что происходило во время Второй мировой войны, а мы касаемся только отдельных эпизодов, ситуаций, где он участвует. И для меня было важно доказать, что он уже превратился в каком-то смысле в другую личность по сравнению с тем, какой он был перед этим. Этот рассказ, он как бы обрывается, но в это же время он где-то продолжается. Все вещи, которые он делает, как он поступает, они будут все время опять происходить. Мы можем после уже просмотра фильма уже думать, что происходило дальше, и мы можем начать мыслить про историю. Для меня было очень важно, чтобы зритель, когда он покидает зрительский зал, чтобы он продолжал находиться в этом историческом пространстве.
Фильм начинается тем, что начинается война. Мы видим совмещение символики советской и Магендовида. Вы следовали фактуре исторической, или для вас это символически тоже что-то значило?
Нет, это просто исторический факт. Евреи были обвинены в том, что вот советская власть как-то была очень связана, там были евреи, которые были как-то связаны, например, с тем, что люди были высланы в Сибирь и так далее. И это была такая, пропаганда с немецкой стороны, чтобы доказать, что евреи и советская власть — это то же самое, да, и это объясняет, почему их задержают, почему их в гетто сажают и так далее, и убивают в конце концов. Это символика, это просто взято из старых фотографий, реальных фотографий, которые во время войны были сделаны здесь, в Риге, в Латвии.
Вы показываете Жаниса Липки наедине с евреями, которых он спасает, но вы очень мало показываете латышей, которые его окружают в обычной жизни. Что вы оставили за кадром? Какие отношения?
Его семья в каком-то смысле постепенно рушится, а в это же время он помогает людям выжить, другим людям. И вот это для меня было самое главное, его внутренняя конфронтация этих двух реальностей. Люди, которые вокруг Жаниса, наверняка очень важны. Во-первых, это латыши, которые помогали ему в его миссии.
Да, там же было несколько десятков человек.
Но просто делать фильм про механику спасание евреев – это не то, чем кино занимается. Кино все-таки старается найти какую-то драму внутри каких-то вещей. То, как кто-то кого-то спасает, это наверняка есть часть фильма, но там показывать там точно каждого человека, который участвовал в этой миссии Жаниса Липки, это уже тогда документальное кино.
Действительно ли он пожертвовал отношениями семейными спасению евреев, или это вымышленный конфликт? Насколько известно, его домашние помогали ему в его деле.
Его взрослый сын должен был уходить в немецкую армию, потому что если он не уходил бы, тогда бы немцы пришли бы домой, искали бы его и нашли, например, бы погреб, где прячется еврей. И исторически есть какие-то факты, которые указывают на то, что меняется структура семьи, потому что они готовы спасать. А то, что они все участвуют, это мы видим в фильме, там участвует и взрослый сын, и участвует жена, даже больше, чем, может быть, сам Жанис, потому что она практически делает всю работу по дому, чтобы эти люди могли бы выжить там. И она это делает, не делая какие-то претензии или как-то возражая. Нет, она тоже видит эту миссию. Потому, например, Яд Вашем, где находится дерево, которое посадил Жанис Липка, там мы видим, что этот титул они получили оба. И Жанис, и Йохан. А если у Жаниса это было в каком-то смысле авантюра даже, он делал невероятные вещи, как бы спасая евреев. Тогда вот такое обычное спасение, будничное, это уже относится к Йохане, и она это все должна была вытерпеть, и она даже после войны и даже до конца 80-х она говорила про то, что вот просто она не знала, что можно как-то по-другому, что ты можешь остаться человеком только тогда, когда ты поступаешь как человек.
Почему среди людей, которые ничего не сделали для спасения евреев, вдруг вот нашелся такой герой, который стал что-то делать, сильно рисковал и семьей, и собой? Как вы думаете, почему это стало возможным в его случае?
Может быть, те люди, которые были бы готовы спасать, может быть, их даже было больше, что это, я не думаю, что в обществе мало хороших людей, но просто быть хорошим человеком еще не значит возможность спасать людей во время войны, когда просто их убивают, и можно тебя убить, если ты, например, будешь как-то участвовать. В отличие от других знаменитых спасателей евреев, как там Шиндлера, да, который был индустриалист, или и Валенберг, который был дипломат, у него таких возможностей не было, но он был контрабандист. Это значило, что уже у него есть какие-то приемы, навыки, как можно вообще прятать что-то, да, товар, например, да, как можно все время секретничать, поступать невероятно, даже в каком-то смысле небрежно к реальности, ну, привычка к риску, такой цинизм даже в каких-то ситуациях, несмотря на то, что его сейчас могут просто убить. И это одно, другое то, что, я думаю, уровень гуманизма его уникален, даже для той ситуации. Он никогда про себя не думал, как про героя. Да? Для него это как бы такая, ну, просто это я это должен делать, я работаю, я делаю дело. А то, что это дело является гуманистическим актом, да, это про это он как бы не делал какие-то рефлексии по этому поводу.
В его биографии был еще один момент. Он был красным стрелком, и его дочь ушла с русскими, она была комсомолкой, как известно, и таким образом, возможно, не знаю, считаете ли вы так, между ним и нацистами был непримиримый конфликт, потому что они объявили его врагом.
Его такие акции уже начались еще при Улманисе, междувоенное время, в Латвии независимой, когда он уже прятал несколько социал-демократов. Понятно, что он был в каком-то смысле левомыслящим, да, но он сам так очень сильно не связан с советской властью как таковой. Власть для него это что-то, что он ненавидит в каком-то смысле, потому что власть в то время все власти плохие, потому что они настаивают на какой-то авторитарный, тоталитарный строй. Для него это было неприемлемым. Понятно, что немцы даже, может быть, больше, но в это же время он старался помогать людям, которые были высланы в Сибирь, или все знали, что они будут высланы. Я не могу точно сказать, какие такие настоящие отношения были между им и его дочерью, но то, что он не очень одобрял, то, что она активно как бы участвует в новом советском строе в 40-м году и начале в 41-м, это понятно. Он все-таки был против властей настроен. И это тоже помогало им настроиться на то, что надо людям помогать. Когда кончилась немецкая власть и началась опять же советская власть, он, например, из Курландского котла вывозил легионеров, латышей, которые сложили оружие. Но видно, что он все время как бы просто находит людей, которые нуждаются в помощи. И он знает, как им можно помогать.
В фильме очень впечатляет сцена. Он видит, как из рижского гетто выводят евреев и ведут их в Румбольский лес. Это реальный факт или образ кинематографический?
А он видел, да, мы знаем, даже он сам про это писал, даже более ярко, чем это показано в фильме. В фильме он продолжает путь с ними до Румбольского леса, но это как бы это могло бы случиться, но то, что он видел колонну и следил за нею в городе, это факт, про который он сам говорил.
Каким образом он спасал? Приемы, какие, может быть, захватывающие моменты?
Мы все знаем, что он спасал, но очень мало знаем, как. Понятно, что это были такие очень дерзкие вылазки. Например, работала какая еврейская группа, он там приходил, если он понимал, что вот, например, там немец не понимает латышский язык, он там начинал кричать на еврея, говорить: «Иди со мной, ты должен на меня там». И он как бы притворялся, что у него у самого есть какие-то рабочие евреи, которые нужны, и он просто брал их и увез. И это было настолько дерзко, что уже, я думаю, немцы сами не верили, что это возможно.
На самом деле у него не было разрешения от немецкого командования использовать евреев для работы?
Он несколько раз так и увозил несколько людей, когда он просто брал рабочую группу, там 10 людей, например, для специальной, ну там, мастерской, где он работал, для немецкой армии. Он брал этих рабочих в гетто, увозил. Потом, когда они должны были вернуться, он переодевал несколько латышей вместо евреев, и они вшли внутрь гетто. Там их опять считали. Там... А потом уже латыш просто выходил из гетто, как бы человек, который эту группу сопровождал. Это могло бы обернуться очень плохо, потому что сторожи могли бы увидеть, что это там латыши в колонии. Но он был очень креативен, придумывая всякие методы, как спасать людей. Например, что он там насмотрелся в кино, как надо, ну, нарядиться шпионом, да, и идти в гетто. И там он там один такой был, да, все другие по-другому вообще выглядел. Но он, потому что он так странно себя вел, ему как-то с рук сходило до сих пор. И мне это кажется так удивительно, что это он как-то всегда уходил.
Как мы знаем, практически все евреи в Латвии были уничтожены уже зимой 41-го года.
Были там рабочие евреи, которые остались. Там были друзья, которые ему как-то помогали связываться с ними, так чтобы они знали, как и куда им идти. И в Латвии 41-й год — это самый-самый страшный год, когда часть общества увезли в Сибирь, где, по большому счету, они все и умерли. И в этом же году другая большая часть общества просто были убиты. Как бы не, это не наша власть, а какая-то внешняя власть, которая просто повлияла на то, что страна или вот общество будет развиваться уже в будущем. Это очень страшно. Я старался в каком-то смысле, чтобы это чувство и было в фильме, чтобы то, что это было время такой темноты, которая все время вокруг тебя, и ты должен, ну, найти этот свет в себе.
В вашем фильме звучит как немецкий язык. Это немецкий актер, да?
Да.
Так и идиш в Латвии сейчас, наверное, уже никто не говорит на идиш.
У нас был переводчик, да, мы диалоги, которые были между евреями внутри бункера, мы все переводили и старались выговорить их так, как они как бы должны звучать, потому что, да, понятно, с идишем сейчас проблемы, потому что даже в Израиле не так много таких настоящих специалистов идиш, но в Латвии их почти нет. Но несколько людей есть, но и мы старались через их помощь. Но для меня это было очень важно, чтобы мы чувствовали, что, во-первых, это понятно, что эти все люди, они умели латышский язык, и они были латышами, потому что они были частью Латвии, да. Но в это же время у них была и своя культура, и своя религия, и свои как они жили. И вот идиш, ну, это очень важная часть этого. Это для нас было важно, чтобы он был слышен, хоть бы чуточку. Но то, я думаю, есть люди, которые боятся правды, боятся того, что вот латыши не только спасали, но и были латыши, которые убивали евреев. Найдется и такие, которые будут говорить, ну да, вот вы там указываете, там даже униформы какие-то латышские, там мы видим, там эти шуцманы, они которые... Я в каком-то смысле готов, я думаю, ну правда же она на нашей стороне. Те, которые говорят, что вот Холокоста не было, или что это все не было так страшно, как это описывается или показывается. Ну это просто люди, которые в мракобесии живет, и это темные люди, но их надо учить, надо им показывать, и, может быть, через какое-то время и они поймут.